Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так зовут меня. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события. У нас на связи первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем начнем, напомню, координаты для связи со студией, номер телефона прямого эфира 495-95-95-91-2. Звоните и задавайте вопросы по обсуждаемым темам, либо же пишите все на WhatsApp. Его номер несколько иной, плюс 7-968-766-3311. Ну и также работают наш телеграм-канал, наше мобильное приложение, наш сайт. Везде у вас есть возможность воспользоваться формой обратной связи и задать вопрос. Игорь Георгиевич, начнем вот с чего. Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию концепции внешней политики страны, подписав соответствующий указ. Там есть целый ряд пунктов. Вот хотелось бы спросить, лично вам что показалось наиболее интересным? Вы на что обратили внимание?
Ну, лично для меня очень важно, что вообще такой документ появился, то, что мир меняется стремительно, и, конечно, в этих условиях основополагающие доктринальные источники, я все-таки историк, и для историка источники — это первоочередное, они, конечно, должны соответствовать тем реалиям, которые есть на сегодняшний день, и то, что в этом стремительно меняющемся мире Россия модернизирует свою внешнеполитическую доктрину, это очень важно, потому что действительно мы должны понимать, куда мы движемся, с кем мы будем дружить, с кем мы не будем дружить. И в целом, если пытаться, насколько это возможно, кратко охарактеризовать этот документ, он очень такой выдержанный и очень, я бы даже сказал, не сочтите это за лесть, какой-то мудрый. Да? То есть мы заявляем о том, что мы не враги с Западом, но при этом мы стремимся развивать очень активные отношения с другими крупными центрами силы, с Индией, с Китаем. Это не союз, это равноправное сотрудничество, это не создание каких-то блоков, это, опять же, не противостояние, которое будет вести к каким-то непримиримым противоречиям с другими участниками международных отношений. Очень важно, что отдельно было отмечено важность сотрудничества с Африкой, континентом, который долгое время недооценен был в международных отношениях и который буквально сейчас на глазах становится тоже достаточно очень важным актором международных отношений. Достаточно посмотреть, как стремительно развивается некоторая страна Африки, демонстрируя колоссальный темп экономического роста. Я уж не говорю про те ресурсы, которые на африканском континенте есть. И в целом, как мне кажется, документ очень интересный, который, конечно, заслуживает более глубокого, пристального изучения, анализа. А пока это такие первые, что называется, выводы.
Первые впечатления, да.
Игорь, впечатления, да, после такого беглого ознакомления с этой концепцией, да, потому что, собственно, приняла она только сегодня.
Да, с вашего позволения, вот на нескольких пунктах чуть подробнее хотелось бы остановиться. Ну вот, в частности, новая концепция внешней политики, как вы уже сказали, предусматривает углубление связей с КНР и с Индией, с Китаем и с Индией. Вот, на ваш взгляд, это действительно будет равноправный союз или кому-то из сторон такое сотрудничество выгоднее? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса, вот Китай, Индия ставятся в один ряд. На ваш взгляд, вот какое сотрудничество с какой страной, в чем оно будет выражаться? Можно ли здесь говорить об этих странах через запятую, условно говоря, да? Особенно вспомнив то, что там про Индию говорили, вроде как потолок цен поддерживает на российские энергоресурсы.
Я, собственно, про это и говорил. Это очень важно, что действительно они ставятся в один ряд и особо отмечаются. Это действительно крупнейшие экономики современного мира. И Китай, и Индия, да, входят в первую пятерку экономик мира. И, конечно, сотрудничество с такими экономиками для нас чрезвычайно важно. Но при этом нужно понимать, что сотрудничество, оно разные. Да, опять же, спорить там можно долго насчет равноправности, неравноправности. Это категория такая очень условная. Да, на чем взвешивать равноправность, как определять, да, одинаково ли выгоду получают участники даже там каких-то двухсторонних процессов. Кто больше, кто меньше. Это очень сложно посчитать и очень сложно взвесить. да, не все меряется там, юанями, рублями, фунтами, долларами, да, там, не знаю, тоннами, да, и, там, балансом торговым или еще какими-то вещами. Но то, что в условиях, опять же, меняющейся международной архитектуры и вот этот поворот к странам Востока, к странам Юга, да, так называемого мирового большинства, для нас очень важно, что это очень важные наши партнеры во многих направлениях, не только в торговле, не только в военно-техническом сотрудничестве, хотя и с Индией, и с Китаем у нас достаточно давнее и хорошо налаженное военно-техническое сотрудничество. Не только там взаимодействие в сфере передовых технологий, да, всем известно, там, не знаю, насколько развиты IT-технологии в Индии или производство высокотехнологичных продуктов в Китае, которое, опять же, нам может позволить некоторые проблемы, вызванные ограничениями и санкциями со стороны Запада, преодолеть. А то, что мы действительно четко понимаем и важность этих контактов, важность этого сотрудничества, несмотря на то, что, с другой стороны, мы точно понимаем, что, еще раз, не надо считать ни Индию, ни Китай нашими союзниками, что вот мы там в одном блоке, мы там спина спиной, мы там рука об руку идем к светлому будущему. У них есть свои интересы, и мы это тоже должны понимать и учитывать в этих взаимоотношениях, что, в общем-то, и Китай, и Индия будет, да, у Китая и Индии есть свои противоречия и конфликты, да, там по поводу Тибета, например. И понимание вот всех этих нюансов, этих отношений, мне кажется, очень важно, и чем, скажем так, в большей степени мы все эти нюансы будем учитывать и при разработке конкретной политики принимать, да, и использовать в выработке конкретных решений, тем более эффективна это будет политика. Поэтому это действительно очень сложная, очень кропотливая, непростая работа, в рамках, опять же, новой конфигурации современных международных отношений.
Да, вот вы несколько раз подчеркнули важность наших отношений с Китаем и Индией, совершенно справедливо подчеркнули. А для Китая и Индии также важно сотрудничество с Россией, как вы считаете?
Безусловно. Безусловно, очень важно, потому что, во-первых, ну, с Китаем вообще мы соседи, да, громадная граница, растущий товарооборот, да, давний опыт. Да, у нас были сложные времена, были даже и конфликты, все мы об этом помним и знаем, но, тем не менее, да, мы никогда не были заклятыми врагами. Мы никогда не были, там, не знаю, двумя конкурирующими империями, как, допустим, Россия с Англией в свое время. Поэтому Индия тоже, в общем-то, для нас давний, важный и ценный партнер, достаточно вспомнить, не знаю, советско-индийские отношения, которые достаточно активно развивались. Это крупнейшие рынки, это рынки, которые сильно заинтересованы в наших энергоресурсах, а в условиях, опять же, фактически прекращения поставок энергоресурсов на Запад, поворота этого потока энергоресурсов на юг и на восток, это чрезвычайно важно, и мы видим, как он растет и в Индию, и в Китай. Да, опять же, с пониманием того, что там есть дисконт, есть проблема строительства соответствующей инфраструктуры, чтобы доставить эти энергоресурсы, да, соответственно, в Индию, в Китай. Но, тем не менее, это наш шанс, ну, скажем так, минимизировать те потери, которые, безусловно, есть в условиях их санкционного давления и прекращения поставок этих ресурсов на Запад. Поэтому это чрезвычайно важно. Здесь, по-моему, сомнений нет ни у кого.
Да, смотрите, еще одна выдержка из новой концепции внешней политики, как раз про то, что Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений и рассчитывает на осознание им, то бишь Западом, бесперспективности конфронтации с Россией и принятия многополярных реалий. С другой стороны, там же, в этой же концепции написано, что Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах. Ну, ни для кого не секрет, что под коллективным Западом на первом месте понимаем США, которая привыкла доминировать как раз в мировых делах и выражать свою точку зрения по всем вопросам, по каким нужно и по каким не нужно. Вот на ваш взгляд, вот эти два пункта, они как-то согласуются между собой? И примет ли Запад вот эту нашу многополярную концепцию мира?
Ну, эти два пункта, на мой взгляд, безусловно, согласуются, и это, опять же, пример того, о чем уже сказал вначале. На мой взгляд, это очень взвешенная и хорошо продуманная концепция, да, и то, что мы официально, да, в таком вот доктринальном документе заявляем о том, что мы не считаем Запад своим врагом, противником, но мы не позволим диктовать нам свою волю и навязывать те ценности, которые нас не устраивают, это важно, да, в отличие от того, что мы сейчас видим на Западе, отрицание всего русского, запрет русской культуры, запрет, там, не знаю, русских писателей, постановок, там, не знаю, российских спектаклей, исполнения произведений российских композиторов и так далее, и так далее. У нас этого ничего нет, быть не может, потому что мы действительно, мы страна, ну, в силу географии, да, которая одновременно в Европе и в Азии. А, да, и у нас государственный герб, двуглавый орел, который смотрит и на Запад, и на Восток. И, конечно, отрицать влияние западной культуры на российскую культуру, наверное, было бы бессмысленно. Но, с другой стороны, мы очень четко заявляем, что, да, к сожалению, последние там, десятилетия произошел вот то, о чем там заявлено, да, диктат одной страны, я имею в виду Соединенных Штатов, на весь остальной коллективный Запад, вплоть фактически до утраты суверенитета многими западными государствами, которые, в общем-то, бездумно не... ну, скажем так, не заботясь о своих национальных интересах, да, выполняя все приказы из Вашингтона в ущерб себе. Ну, разве не пострадали Европа, не знаю, Германия от взрыва северных потоков и прекращения получения дешевого, самого дешевого российского трубопроводного газа и закупки гораздо более дорогого по цене американского сжиженного газа. Ну, по-моему, это всем очевидно, это аксиома, которая не требует доказательств. Но, тем не менее, немецкие власти же показывают, что они полностью готовы шагать под, скажем так, диктат Вашингтона, выполнять все пожелания, в том числе и придумать какие-то странные версии того, как был взорван «Северный поток-2».
Да,
тут
да,
даже
да.
Комментируют, наверное.
К ничего. Этой теме мы еще, кстати, вернемся. Там про яхту любопытная одна история. Но пока вот еще в завершении данной темы хочу привести высказывание президента России Владимира Путина, который призвал особое внимание уделить формированию условий для отказа недружественных стран от враждебной политики к России. Вот об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. На ваш взгляд, это демонстрация намерений или все-таки призыв к действиям? Если призыв к действиям, то не совсем понятно, к каким действиям, потому что, ну, Европа, Запад, она существует в своем вакууме, в информационном пузыре, через который пробиться очень и очень сложно, даже через такие структуры, как ООН, например.
Ну, смотрите, что я здесь отметил. Да, безусловно, вот в современных реалиях, если посмотреть на те правящие элиты, которые находятся сейчас у власти в странах Запада, они абсолютно антироссийские, там такой всеобщий вроде как политический консенсус, да, то есть ведущие партии, даже ведущие представители оппозиции, они, в общем-то, едины в том, что вот Россия во всем виновата, Россия – это враг, с ней нужно бороться и так далее. Но не все так думают. И есть большой запрос на новые элиты в странах Запада, прежде в странах Западной Европы, потому что население, посмотрите, что творится во Франции. Посмотрите, что творится в Великобритании. Невиданные акции протеста, демонстрации, да, там связанные в том числе с погромами, с поджогами, там, не знаю, забастовки, которых Британия не видела последние несколько десятилетий по количеству участников, масштабам и так далее, и так далее. И это свидетельствует о том, что значительная часть населения недовольна местными властями. И многие из этих людей видят в политике западных стран в отношении России попытку переложить, если, скажем так, отвлечь внимание от внутренних проблем. И многие уже об этом прямо и открыто говорят. И запрос на новые элиты, как мне кажется, он будет только возрастать. И вот в рамках того, о чем сказал президент в отношении послания, да, важно тоже вести определенную работу, как называется, под лежащий камень вода не течет. Да, то есть вот то, что мы говорим, что Запад нам не враг, но мы против каких-то, да, вещей, которые нас абсолютно не устраивают, но мы не отрицаем западную культуру, западную литературу, западную науку, что мы готовы, скажем так, сотрудничать. И, кстати, очень много примеров было, когда даже в период холодной войны, когда были обострения отношений, нормализация этих отношений начиналась именно через диалог вот в этих сферах, через обмен студентами, через научные конференции, через какие-то культурные мероприятия, а затем уже подтягивались политики, от оппозиционных партий, затем и от правящих партий, да, и наступал период разрядки. Мы это тоже прекрасно все помним. Опять же, это можно посмотреть по тем историческим фактам, которые нам доступны. Поэтому проводить вот эту политику, опять же, даже понимая, что сейчас это сложно, что сейчас везде давят, все запрещают, архивы включают, наши там культурные центры закрывают, да, там арестовывают счета, всячески препятствуют, но тем не менее эту работу нужно продолжать.
Согласен. Игорь Георгиевич, вот какую тему еще хочется обсудить. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Также он заявил о необходимости начала немедленных переговоров между Москвой и Киевом. И вот в Кремле отреагировали на это заявление. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что, скорее всего, оно будет обсуждаться лидерами России и Беларуси на будущей неделе. Ну вот, на ваш взгляд, а с чем связано такое заявление Лукашенко именно сейчас?
Ну, это связано с тем, что, во-первых, уже был китайский план.
Теперь белорусский.
Теперь белорусский план, да, то есть количество глав государств, желающих стать главными миротворцами или как минимум посредниками. То есть все прекрасно понимают, что рано или поздно, как известно, любая война заканчивается миром, да, и нужно как бы уже заранее готовить какие-то мирные предложения. Понятно, что в нынешних условиях ни план Китая, ни план, озвученный Лукашенко, вот, на сегодняшний день он мало реализуем, да, то есть он не соотносится с теми реалиями, которые, как говорится, есть на поле боя, но я вот считаю, что и план Китая, и, наверное, в какой-то степени, почему Москва говорит, да, и вот Песков сказал, что это будет все обсуждаться, а Москва демонстрирует то, что мы не против мира, нового мира, на каких-то, не знаю, новых правилах или новых договоренностях. Слово «правило» сейчас, наверное, уже, наверное, не очень хорошее, поскольку, да, мир, основанный на правилах, это все-таки как бы к Западу скорее, да, который ты правила сам устанавливает и соблюдает, когда хочешь, когда не хочешь. Но то, что нужно выстраивать еще раз новую архитектуру будущих международных отношений, всем очевидно. И вот эти планы – это, ну, такие наметки того, чего может быть или как в дальнейшем, опять же, выстраивать систему международных отношений. Хотя еще раз подчеркну, на сегодняшний день, конечно, это абсолютно нереализуемо, и я не ожидаю, да, что действительно как будет перемирие, да, вот на тех условиях, которые озвучил Лукашенко.
Добрые намерения, потому как, ну вот, без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники, да, прекратить огонь. Все это, конечно, звучит очень хорошо, но кто проконтролирует те же ВСУ, чтобы вот этого не произошло, и действительно пока это все выглядит. Может быть, мы, конечно, чего-то не знаем, но из того, что известно, пока все это выглядит фантастически, да.
Ну да, но еще раз, мне кажется, это просто вот попытка Лукашенко, скажем так, в том числе себя как бы выдвинуть на роль такого посредника, да, и модератора будущих переговоров. А вот я, да, тем более, опять же, мы уже знаем, что предыдущие договоренности как раз заключались в Минске, но вот после тех Минсков, которых мы знаем, очередной Минск, мне кажется, очень сомнителен.
Да, ну и давайте вот о чем поговорим. Управление Верховного комиссара ООН с 24 февраля прошлого года зафиксировало 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей со стороны украинских силовиков. Об этом заявил глава этого ведомства Фолькер Тюрк. Кроме того, зарегистрированы 24 случая сексуального насилия, и почти половина попавших в плен в ходе СВО на территории Украины российских военнослужащих подвергались пыткам и жестокому обращению со стороны украинских силовиков. Об этом заявил все тот же господин Тюрк. Вот на ваш взгляд, о чем свидетельствуют такие заявления со стороны ООН? Лед тронулся или повторится ситуация, как в свое время с Amnesty International? Понимаю, что не совсем корректное сравнение. Здесь ООН, там не государственная организация, но все же они тоже вскрыли ряд нарушений ВСУ, потом им пришлось извиняться фактически за свою же правду. Вот с чем связаны такие заявления, на ваш взгляд?
Ну, с одной стороны, достаточно неожиданное заявление, да, то есть ООН наконец-то увидел то, что давно уже видели все, и многократно подтверждалось документальными кадрами, да, свидетельствами и так далее. Ну, мы это все прекрасно знаем, но он только заметил только сейчас. Это первое. Второе, что мне кажется, да, но цифры занижены в разы. Да, вот я не верю в то, что да, вот он 90 человек там пропали, да, или там 26 подверглись там, что там, сексуальному насилию. Ну, это уж точно в несколько десятков раз гораздо больше и так далее. А вот. Но, с другой стороны, я бы не обольщался, что вот наконец-то лед тронулся, он заметил, сейчас начнет что-то действовать и что-то там активно предпринимать. Ну, во-первых, потому что нет никаких сил, ресурсов и реальных полномочий, чтобы что-то сделать, что может сделать он. Но он, извините, Гутерреш, генеральный секретарь ООН, своей подписью, да, подписал, да, зерновую сделку, где было четко обещано, что российское зерно и удобрения будут выведены из-под санкций, пойдут беднейшим странам Африки. Сколько времени прошло, ничего не сделано. Но это генсек ООН. Да, ну нет у ООН никаких ресурсов и никаких полномочий, чтобы как-то там чтобы приедут они и будут проводить расследование, как-то накажут тех людей, которые пытали российских военнопленных или, там, не знаю, похищали людей. Ну, в это абсолютно не верится. Но самое главное, что параллельно с этим он тут же заявляет, что не видит никаких признаков геноцида. Ну, давайте вспомним, да, у нас канцлер Германии тоже смеялся над этим. Но мы-то видим эти принципы, признаки геноцида, когда сколько людей вынуждены были уехать, в том числе в Россию, по разным оценкам от 5 до 3 миллионов человек. То есть это просто так люди вот сидели, все было хорошо, никто их не притеснял, русский язык не запрещали на Украине. Да. А вот взяли так, отправились в турпоездку и случайно остались. Да. Но так же не бывает. Ну, это же очевидно, мне кажется. Но он этого пока не видит. Поэтому это вот, ну, видимо, уже совсем как бы не заметить невозможно, но уже вот настолько это доказательно, настолько вал, скажем так, фактов и примеров того, что действительно творится беспредел, говоря простыми словами, нельзя. Но с другой стороны, давайте как-то все-таки, ну вот скажем, ну смикшируем, да, ну, особо порицать не будем. Ну ладно, как-нибудь, может, рассосется.
Цифры занизим в несколько раз, если не в несколько десятков раз. Ну вот, кстати, в делегации России на 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве также заявили, что преступления украинской стороны не отражены полностью в этом докладе. Авторы доклада замалчивают данные о жестокости украинских властей и военных, а также масштабы нарушений прав человека. Но ведь даже с этими цифрами что-то же придется делать Организации Объединенных Наций, какие-то, может быть, выводы, или вот просто они вроде как предоставили, вроде как отмахнулись, и дальше они будут отмалчиваться. Или все-таки пойдет расследование какое-то, как на ваш взгляд?
Ну, я не верю в то, что будет организован какой-то, там, не знаю, международный суд по расследованию преступлений, там, не знаю, украинских властей, в том числе, да, и по обвинению в геноциде. Здесь мы можем рассчитывать только на, скажем так, собственную доказательную базу, которая ведется. Мы давно знаем, что, да, Следственный комитет тщательно собирает, фиксирует, открывает, кстати, уголовные дела. И уже много говорилось о необходимости создания международного суда. Но что-то мне подсказывает, что это будет сделано не в рамках Организации Объединенных Наций. И вообще будущая Организация Объединенных Наций уже давно под таким серьезным вопросом, насколько эта структура создана, опять же, в послевоенный период,
да,
соответствует сегодняшним реалиям.
Сегодняшними, да.
Может быть,
задачами,
что-то,
да,
следует создать другое.
Игорь Георгиевич, у нас новости на радио «Спутник». После них мы обязательно продолжим.